говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Гуманизм российской власти. Убивать Бельков запрещено, Серок это не касается. Наука. Современная система предупреждения о цунами. И вся первая половина часа сегодня посвящена полувековому юбилею. 9 марта кукле Барби исполняется 50 лет. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Девятого марта 50-летний юбилей одной из самых революционных игрушек 20-го столетия. 9 марта 59 года кукла Барби, длинноногая, стройная красавица с забранной в хвостик копной волос, узкой талией и внушительным бюстом, была представлена на международной ярмарке детских игрушек в Нью-Йорке. Именно этот день считается официальным днем рождения куклы. Об истории создания Барби рассказывает Владимир Абаринов.
У куклы Барби есть предок, о котором, возможно, ни она сама, ни ее создатели не подозревают. При дворе Людовика XIV, дабы ознакомить иностранных монархов с французскими фасонами, изготавливали кукол в человеческий рост с восковой или фарфоровой головой. Они назывались пандорами, потому что каждый прилагался сундук с туалетами и аксессуарами. Королевские курьеры доставляли пандор в европейские столицы. В Большом Гатчинском дворце по сей день хранится большая пандора императрицы Марии Феодоровны, супруги Павла I, которую она получила в подарок от Марии Антуанетты. Кукла облачена в платье, созданное, предположительно, знаменитой модистской французской королевы Роз Бертен. Пандора дожила до наших дней в виде манекена, но сама Рут Хендлер, придумавшая Барби, об этих родственниках даже не упоминала. Хендлер была женой совладельца компании Mattel. Это название составлено из половинок имен партнеров Мэтта Мэтсона и Эллиота Хендлера. Компания производила рамы для картин, а из остатков материала – кукольную мебель. Этот побочный вид продукции оказался более доходным, чем основной, и предприниматели сконцентрировались на миниатюрных гостиных и спаленках. Счастливая идея осенила Рут, когда она заметила, что ее дочь Барбара, чей возраст тогда приближался к подростковому, потеряла интерес к обычной игре в куклы. Куклы-игрушки в то время изображали исключительно детей, чаще всего младенцев. Но Барбару уже не увлекала игра в дочки-матери. Она давала своим куклам взрослые роли. А не сделать ли вместо куклы-ребенка куклу-девушку, специально для тинейджеров? Но идея поначалу не понравилась ни мужу Рут, ни его деловому партнеру. Летом 56 года Рут с дочерью и сыном отправилась в Европу. В Швейцарии, в сувенирной лавке, она увидела воплощение своего замысла – куклу Лили – и купила ее. Лили ни в коей мере не была детской игрушкой. Она была героиней комиксов газеты «Бильд» и представляла первое послевоенное поколение немецких девушек – раскрепощенных, дерзких, самостоятельных, сознающих свою сексуальную привлекательность. Когда полицейский останавливает ее и объясняет, что ходить по улице в купальном костюме из двух предметов запрещено, Лили невозмутимо спрашивает его: «Какой из двух предметов я должна снять?» Вернувшись в Америку, Рут Хендлер взялась за дело. Ее соавтором стал дизайнер Джек Райан. Рут назвала куклу уменьшительным именем своей дочери и одела в полосатый черно-белый купальник, разумеется, закрывающий живот. Нахальный взгляд в упор, свойственный Лили, исчез. Барби предстала перед публикой, скромно потупив очи долу. Набор одежды для первой Барби создала модельер Шарлотта Джонсон. Одежки эти шились в Японии вручную. Вот фонограмма самого первого рекламного ролика Барби. «Когда-нибудь я стану такой же, как ты, Барби», – поет женский голос. А мужской говорит, что Барби в полосатом купальном костюме стоит $3 штука. Сегодня коллекционеры платят за экземпляр из той первой партии $5000 и больше. Barbie dressed for swim and fun is only $3. Her lovely fashions range from $1 to $5. Look for Barbie wherever dolls are sold. Барби шокировала публику вызывающе эротическими формами и, прежде всего, своим пышным бюстом. По тем временам это было почти неприлично. В американском кинематографе тогда еще действовал кодекс Хейса, запрещавший показывать женское тело в профиль, пылкие поцелуи и даже просто смятую постель. Но Барби удалось избежать цензурных запретов. В первый же год было продано 350 тысяч кукол. В 64 году компания Mattel приобрела права на куклу Лили, и немецкий прообраз Барби прекратил существование. В 61 году у Барби появился бойфренд Кен, названный так в честь сына Рут Хендлер. Они все еще не поженились. В феврале 2004-го компания Mattel специальным пресс-релизом сообщила, что Барби и Кен решили расстаться. Но спустя два года пара соединилась снова. Барби за свою жизнь не раз подвергалась самым разнообразным нападкам. В ней видели символ американской пошлости и вульгарности, воплощение примитивных вкусов общества потребления, феминистки обличали ее за пропаганду сексизма, консерваторы – за слишком вольный образ жизни, либералы – за консервативные ценности. На нее неоднократно подавали в суд. Она подвергалась и политическим репрессиям. В сентябре 2003 года власти Саудовской Аравии запретили продажу Барби на своей территории. Куклу назвали продуктом еврейского сознания, символизирующим упадок и разврат западной цивилизации. А вот пародия на Барби и Кена, которую записала в 1997 году датско-норвежская поп-группа Аква, собственно, именно благодаря этой песне и получившая известность. Компания Metal решила оспорить авторское право. Дело дошло до Верховного суда США, который постановил, что песня имеет право на существование, поскольку это пародия, а пародии защищены первой поправкой Конституции США. «Я – девочка Барби», – поет солистка Лена Нистрём-Растад. «Я живу в Барби-мире. Жизнь сделана из пластика, и это фантастика. Ты можешь причесывать меня, можешь меня раздеть. Жизнь – это плод воображения». Но Барби не унывает и смотрит на мир с несколько снисходительной усмешкой. Кстати, прямо вперед, широко открытыми глазами, она стала смотреть в 1971 году, а в 2000-м у Барби появился пупок. Для Барби создавали наряды всемирно известные дизайнерские фирмы, такие как Донна Каран и Версачи. В прошлом году компания Mattel организовала Барби фэшн-шоу, в котором участвовало более 50 известнейших кутюрье. Говорят дизайнеры Саймон Дунан и Джонатан Адлер.
Это настоящее признание.
Она сверхдива. Я даже не знаю никого, кого можно было бы поставить рядом с ней. Возможно, Мишель Обаму?
Да, это, пожалуй, единственная личность.
Единственная личность такой же силы, притягательности, какой обладает Барби.
Дизайнер Боб Мэки.
Я и Барби существуем вместе уже почти 20 лет. Я делал для нее специальные коллекции, костюмы в стиле фэнтези. Это одна из крупнейших звезд, каких я когда-либо одевал. Барби принадлежит к числу очень немногих суперзвезд, которые с годами меняются только к лучшему.
Ведущая фэшн-шоу на телеканале «Браво» – супермодель Хейди Клам.
Мое первое воспоминание о Барби? У меня их так много, я и моя лучшая подруга Карен разыграли столько разных сценариев с нашими Барби, мы никогда не расставались с ними. Одно из самых дорогих для меня воспоминаний – это как мы вместе с мамой шьем платье для Барби. У нас не было денег, чтобы покупать новые наряды и аксессуары, поэтому всякий раз, когда мама шила платье для меня, она из обрезков шила такое же для моей Барби.
У моей дочери Маши тоже были Барби.
Это была кукла, с которой я любила играть. Я переезжала ее машиной. Мне нравилось отрывать ей голову.
Ты что, не любила ее?
I did. Любила, просто мне нравилось делать ей это.
Моя дочь считает, что Барби исполняет не только культурную, но и миротворческую миссию.
It's a good example.
Это хороший пример для других стран, которые, возможно, воюют друг с другом. Глядя на Барби, они поймут, как прекрасна жизнь в Америке, и последуют ее примеру.
К 50-му дню рождения Барби компания Mattel создала совершенно новую Барби – Барби 21 века. В течение недели она будет продаваться по цене $3 за куклу.
Об истории Барби рассказывал Владимир Абаринов. Напомню, в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. У меня тоже была Барби, хотя в куклы я особо не играла. Когда командировка родителей закончилась, и мы вернулись в Советский Союз, платьице Барби понемногу износилось. И где там шелк и тонкая фланель? Пришлось сделать ей новое из грубого аляповатого нейлона, который тогда был писком советской моды. Наверное, это был самый большой культурный шок для моей Барби. Я зашла вчера в супермаркет. Сколько компаний пытаются повторить коммерческий успех Metal? Полки завалены бледными копиями Примадонны. Бьянка, Стеффи, Сьюзи с приятелем Майком, оба есть в свадебных костюмах. Глория, целая серия диснеевских принцесс. Серия Lovely Girl, условно милашка. Ангел, Лаура и, наконец, Бардис. А между тем, саму Барби постоянно подвергают критике. Калифорнийский дизайнер Бленда Лаурель в недавней статье приводит распространенные аргументы защитников Барби. Она, дескать, предоставляет девочкам возможность представить себе свою собственную будущую личность. Барби-учительница, Барби-модель, Барби-дантист, Барби-деловая женщина. Цитирую. «И тем не менее, я ненавижу ее», — пишет Лаурель. «Для меня Барби была не тем, что возможно. Наоборот, она для меня была тем, что невозможно. Барби представляла то, чем я никогда не смогла бы быть. Блондинка, модная, тонкая, самоуверенная, да никогда в жизни не смогла бы». Это действительно проблема. Подсчитано, что добиться пропорций Барби может одна женщина из 100 тысяч, но стремятся к этому многие. И часто девочки не создают, а теряют свою личность в попытках быть как Барби. Есть даже пособие для учителей под названием «Противостояние синдрому Барби». В 1997 году компания Mattel изменила пропорции куклы, немного расширила ее талию и немного уменьшила грудь. Компания объяснила это тем, что такие более современные пропорции больше соответствуют современному дизайну одежды. Однако злые языки говорят, что сделано это было из-за публикации в международном журнале «Нарушение питания». Автор публикации, профессор Йельского университета Келли Браунелл, исследовал, каким психическим и физическим расстройствам приводят попытки достичь сходства с Барби. Но так ли виновата кукла? У успешной молодой женщины, выпускницы одного из самых престижных университетов Америки, Дюк Юниверсити, а ныне сотрудницы гуманитарного фонда «Вызов тысячелетия» Дженнифер Ки, в детстве было около 30 кукол Барби. Со всеми дополнениями, включая красный автомобиль «Феррари». Эти куклы явно были для нее чем-то большим, чем просто игрушки.
Да, они были очень привлекательны, они были моими любимыми игрушками. Я думаю, что дети и взрослые смотрят на Барби по-разному. Для взрослых, по крайней мере, здесь, в Соединенных Штатах, Барби — это символ сексапильности, материализма и недостижимой формы тела. И они считают, что она подает плохой пример девочкам. Для меня же, когда я была девочкой, Барби была своего рода двигателем, позволяла мне делать вещи, которые я не могла делать, либо в силу обстоятельств, в которых я жила, либо в силу моего возраста. Дело в том, что я выросла на Гаити, запертая в стенах нашей резиденции. Барби давала мне возможность выйти за пределы этих стен. С ней я могла быть где угодно и делать то, что мне хотелось. Думаю, именно это и привлекало в ней больше всего.
Кто-то говорит, что именно это и плохо. Барби уводит девочек от реальной жизни, причем настолько, что девочки начинают олицетворять себя с Барби, теряют себя.
По моим воспоминаниям, я не представляла себе Барби, в смысле того, как она выглядит. Она, как я сказала, была для меня мотором. Честно говоря, на ее месте могла быть любая кукла. Просто у Барби были замечательные аксессуары, да и любимым ее цветом был розовый.
Ну что вы хотели получить от этой куклы? Возможность через Барби представить свою личность в будущем и, соответственно, в настоящем?
Я не помню, чтобы она влияла на мою личность. Как я уже сказала, на Гаити не было телевизора, не было журналов. И только когда я переехала обратно в США, я узнала, что такое модели, что такое звезды кино. Только когда я начала думать о том, как я выгляжу и что такое сексапильность, стала понимать, что вещи могут служить символом статуса. Может быть, это произошло в силу моего возраста, а может быть, из-за того, что настоящими обидчиками в обществе являются живые люди, а не Барби, которая всего лишь игрушка.
Так что если вырвать Барби из социальной среды и из культуры, она становится обычной игрушкой. Саше Скадар 11 лет, и она согласна с Дженнифер Ки, что дети и взрослые смотрят на эту куклу по-разному. У нее около 20 Барби. Впрочем, это так, навскидку, потому что если посмотреть в подвале их дома, в городке Ярдли в штате Пенсильвания, то может быть и больше 20.
Мне нравится одевать Барби, менять моду, создавать стиль для одной Барби, а потом подстраивать под этот стиль всех остальных Барби. Так что, я думаю, мне больше всего привлекает мода. Но может быть еще возможность создать семью и контролировать их жизнь. Это мне тоже нравится.
А одежду ты шьешь сама или это уже готовые платья?
Я сделала несколько вещей для Барби. Я, правда, не очень хорошо шью, но если есть какие-то кусочки ткани, то Барби можно в них завернуть. Как-то так, чтобы это выглядело красиво.
А ты когда-нибудь хотела сделать такое платье для себя?
У меня есть подруга, можно сказать, эксперт по шитью. И она однажды помогла мне сделать такое же платье, как у Барби. Но получилось очень даже красиво. Голубое, с приспущенными плечами и средней длины юбкой.
Тебе не кажется, что Барби уж слишком красивая? Кстати, взрослые порой критикуют Барби именно за то, что она, скажем так, вызывающе красивая.
Мне кажется, создатели Барби, тот, кто сделал первую Барби, подумал о том, чтобы сделать ее красивой, и она красивая. Это как будто целый мир красивых людей, их мир. Но я думаю, что дети и взрослые по-разному смотрят на Барби. Для детей это просто игрушка. Они не замечают лица. То есть замечают, но одежда отвлекает. А взрослые видят именно красоту Барби и не хотят, чтобы их дети переживали из-за того, что они не такие красивые, как кукла.
Я так понимаю, что ни ты, ни твои родители по поводу Барби особенно не переживают.
Моих родителей не особенно интересует, во что я играю. Если только это не ножи или что-нибудь в этом роде.
11-летняя Саша Скадар. Еще одно доказательство того, что дело, наверное, не в кукле, а в семье. В том, в какой атмосфере развивается ребенок и какие ценности ему, то есть в данном случае скорее ей, прививают. А как складывалась судьба Барби в России? Об этом я спросила постоянного автора программы «Время и мир» Татьяну Вольскую.
Так случилось, что я, по-видимому, одна из первых в Советском Союзе стала обладательницей Барби, по иронии судьбы, конечно, потому что я относилась к тому немногочисленному разряду девочек, которые в куклы не играют. Но однажды из заграничной командировки вернулся мой звездный дядя, крупный физиолог, и вручил мне длинную узкую коробочку, а мама сказала, что это Барби. Помню, как мы осторожно раскрыли коробку и извлекли оттуда маленькую стройную женщину. Короткий воздушный пеньюар, маникюр, педикюр и, о чудо, стройные резиновые ноги и гнущиеся колени, и крохотные голубые босоножки на шпильках, и маленькие модные журналы в комплекте. Когда я вырасту, я еще сошью себе костюм по одному из них. В эту куклу я тоже не играла, но уже по другой причине. Это было явно существо из другого мира. Не знаю, кто был в большем восторге, я или мама. Мы сажали ее на кукольное креслице, и она просто сидела, освещая собой все вокруг. Она и сейчас сидит передо мной. Я вынула ее из ящика, чтобы посмотреть на нее еще раз. Барби – это действительно другой мир, говорит психолог, доцент кафедры педагогики Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
Я считаю, что появление Барби в Советском Союзе – это яркое заявление о том, что у женщины есть тело. Вспомним наших кукол, бестелесных, безгрудых, с невыраженными такими гендерными признаками.
И к тому же они чаще всего были либо младенцами, пупсами, либо девочками в крайнем случае.
В крайнем случае, да. И вот здесь, мне кажется, когда появилась кукла, с помощью которой девочка могла проецировать свое поведение в перспективе и смогла относиться к себе как к женщине, к маленькой, к будущей женщине, то есть формировать такие явно феминные качества, мне кажется, что это скорее сыграло на пользу. Потому что одно дело, когда мы имеем дело с пупсиком, и с ним не особо много сюжетов можно, ну, там дочки-матери, это самое.
Искупать, уложить, поспать, да, полечить.
Да. А Барби, она выступила в роли такой модели, которая позволила нашим девочкам, ну и мальчикам там впоследствии, если там другие появились игрушки, все-таки спроецировать модель своих семейных отношений. То есть благодаря Барби девочки стали задуматься о своих социальных ролях, как это ни парадоксально. Не только видя себя в роли матерей, но и в роли женщин. Красивых, кокетливых, разнообразных.
Сергей Бабашов уже был ученым-физиком и, что невероятно, выездным, когда появилась Барби. Правда, он говорит, что для нищего советского командировочного она стоила очень дорого, так что привез он первую Барби не дочке, а уже внучке.
В свое время, когда моей внучке было 5 лет, 80-е годы, я, будучи в Америке, привез ей Барби, она была от нее в восторге и с ней играла. Потом моя теща в это время заболела. И она приревновала мою внучку к этой кукле и утверждала, что эта кукла всегда у нее была и стояла на серванте. И она заставляла мою внучку эту куклу ставить на сервант. Внучка при этом ревела и говорила, что это ее кукла. Теща тоже не уступала, поэтому в семье разгорался конфликт. Будучи в Америке в очередной раз, я рассказал эту историю своему приятелю, профессору Джону Рисли. Сказал, что вот Барби, которую мы покупали вместе, привела вот к такому расколу. Через год он приехал в Петербург и пришел к нам, и принес с собой Барби, еще одну, и спросил меня, кому ее дарить, внучке или теще. И таким образом эти две Барби, которые у нас появились в доме, они разрешили этот конфликт. Одна из них стояла на серванте, потому что она была бабушкин, а с второй играла моя внучка.
Среди советских игрушек были такие конструкторы, из которых можно было собрать Кремль или Мавзолей. А тут Барби. Мне кажется, она все-таки выглядела как идеологическая диверсия со всем тем, что молчаливо или вслух осуждалось. С косметикой, с повышенным вниманием к моде, к фигуре. Явно кокетка, говорит Ирина Хоменко.
Другой мир пришел, и этот мир был более эстетичен, чем те вот образцы, которые все-таки производились в России. В этом смысле, конечно, можно вспомнить кукол более ранних, там, дореволюционных, которые тоже были одеты со всякими рюшками, со всякими локонами. И девочки могли их и там и заплетать, то есть что-то с ними делать. Поэтому мне кажется, что Барби, она немножко вернула нас к эстетике игрушки и позволила все-таки задуматься о том, что игрушка для ребенка, она должна формировать у него определенный вкус. То есть не только там гражданские какие-то качества или материнские. И может быть даже те игрушки, в которые играли наши девочки только в роли матерей, они и спровоцировали, может быть, в нашем обществе вот это отношение, что женщина погрузилась в семью в роли мамы, такой вот заботливой, и перестала быть женщиной на каком-то этапе. Поэтому Барби, она, мне кажется, начала возвращать вот девочкам, а потом и будущим девушкам и женщинам другую функцию, не только детородную и материнскую, но и истинно женскую.
Действительно верно подметили Татьяна Вольская и Ирина Хоменко. Барби пришла в Советский Союз только вместе с горбачевскими переменами. Вслед за жвачкой, джинсами, сникерсами и другими атрибутами открывшегося для советских людей мира. Своеобразный символ перестройки. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.